Татти ахнула и схватилась за щеки. От дома тянуло тоскливым холодом и тишиной. Окна крест-накрест были заколочены шершавыми досками. Сквозь пыльные стекла виднелись засохшие цветы. На двери висел тяжелый замок. Он был похож на голову бульдога. Татти послышалось даже, что замок еле слышно, но угрожающе зарычал.
«Что же это?»
Вдруг кто-то потянул ее за руку. Татти оглянулась. Возле нее стояла тетушка-пивная кружка. Ее красное лицо дрожало. Тетушка-пивная кружка потащила Татти через улицу прямо в трактир «Три желудя». В это раннее утро в трактире было еще пусто, но тетушка-пивная кружка повела Татти по крутым каменным ступеням в погреб и заперла дверь на засов. Здесь, на деревянных козлах, стояли большие старые бочки. В их животах вздыхало и бродило пиво. Тетушка-пивная кружка опустилась на колени и принялась ползать по полу, забираясь под каждую бочку. Она ощупывала воздух руками и шарила по всем углам. Потом она как будто немного успокоилась и уселась на низкую скамейку.
«Послушай, моя девочка, ну, постарайся не плакать. Какой толк плакать от слез? Девочки глупеют в 10 раз и больше ничего. А тебе надо сейчас быть очень умной и мужественной, потому что твои братья по приказу короля брошены в тюрьму».
Татти закрыла лицо руками и расплакалась. Ее узкие плечи вздрагивали, а кудрявые волосы, блестевшие в свете фонаря, потускнели.
«Ну что ты, не перестань!»
Тетушка-пивная кружка оглянулась и на всякий случай опять ощупала руками воздух вокруг себя. Она вздохнула и добавила еле слышным шепотом.
«Конечно, невидимки очень красивые, кто спорит, но все-таки они очень жестокие. Их сердца совсем не такие красивые, как их лица».
Послышался топот крохотных лап, будто кто-то рассыпал на каменном полу сухое зерно. Из угла выскочила серая мышка и скрылась где-то под бочкой.
«Опять эта мышь так и шныряет повсюду. Хотя, по правде сказать, в жизни не видала такой славной мышки. Спинка просто бархатная, а ушки словно шиты из серого шелка, да еще на розовой подкладке. Ишь, выглядывает из-под лавки. Можно подумать, она хочет послушать, о чем мы говорим».
Откуда было знать тетушке пивной кружке, что это не простая мышь, а сама госпожа Круглая Ушка, которая любила быть в курсе всех городских новостей? Но Татти ни на что не обращала внимания и плакала так сильно, что даже в ее деревянных башмаках хлюпали слезы. Тетушка-пивная кружка отвела волосы, прилипшие к мокрым щекам Татти, и, наконец, сказала.
«Это случилось уже неделю назад, ночью. Да-да, как раз когда часы на башне пробили 3 раза. Я еще проснулась и подумала, почему так тревожно и грустно бьют часы на большой башне. Так вот, в 3 часа ночи к твоим братьям пришел сам министр войны. Конечно, его нельзя увидеть, потому что на нем колпак-невидимка, но зато его нельзя не услышать, ведь у нашего министра войны самый громкий голос в королевстве. Он как рявкнет: "Здравствуйте, смирно!" Я так и подпрыгнула в постели. Господи помилуй, что за голос? Я отлично слышала каждое слово, а сказал он вот что:
"Нашему королю нужно много новых колпаков-невидимок. Вы лучшие ткачи в королевстве. Вы одни знаете секрет материи, которая 100 лет носится и не рвется. Вы будете ткать материю для новых колпаков-невидимок. А король вам хорошо заплатит за это. Будьте уверены".
Кажется, он сказал именно так или что-то в этом роде. А твои братья ответили: "Мы не будем ткать материю для новых колпаков-невидимок, потому что мы ненавидим войну". Я слышала это очень хорошо, потому что в темноте перебежала через улицу и притаилась под самым окошком. Ну, конечно, министр войны обиделся. Он просто терпеть не может, когда кто-нибудь что-нибудь не так скажет про его любимую войну. Он как рявкнет:
"Взять их!"
Тут в доме все начало падать и разбиваться. И вот теперь твои братья заперты в черной башне. Люди даже говорить о ней боятся. Башню ведет тайный подземный ход. Никто не знает, где он. Там множество дверей, входов, выходов, длинные запутанные галереи. А сторожат его невидимые стражники. Да не плачь же так, горько, Татти. От слез девочки болеют и глупеют.
Ну что мне с тобой делать? Может, съешь миску супа или лепешку с медом? Уж не знаю, в чем тут секрет, а съешь лепешку с медом, и на душе становится как-то веселее.
Но Татти просто заливалась слезами. Да и подол ее юбки так намок, хоть выжимай. Бархатная мышка смотрела на нее из угла с большим сочувствием и тоже смахнула слезинку с носа тонкой лапкой.
Ну вот что, оставайся-ка ты у меня. Днем будешь помогать мне печь лепешки, ночью будешь спать со мной.
Я дам тебе 6 мягких подушек, а по утрам разрешу тебе подольше поваляться в постели.
Но Татья покачала головой.
Спасибо, тетушка пивная кружка. Я уйду обратно в деревню. У меня разорвется сердце, если я каждый день буду ходить мимо дома моих братьев. Даже если я буду закрывать глаза. Нет, не могу. Я себя знаю. Не могу, и все.
Тут тетушка пивная кружка обняла ее и тоже заплакала. Госпожа круглое ушко тоже роняла слезинку за слезинкой. Но мыши плачут совсем тихо, и поэтому никто из людей еще никогда не слышал, как плачут мыши. Татти вышла из трактира «Три желудя». Она посмотрела на дом своих братьев, на злобный замок, похожий на голову бульдога, и сердце у нее действительно чуть не разорвалось. На площади было пусто. Покупатели разбежались, а продавцы разошлись. Мимо Татти пробежала высокая женщина с зелеными серьгами в желтых ушах, которая кричала своей худенькой служанке.
«Ах ты, маленькая дрянь! Пока ты собирала яблоки, которые ты сама рассыпала, вот, это из-за тебя я опоздала во дворец. Все богатые горожанки побежали наниматься в королевские прачки. Все, все до одной. Говорят, они как мухи облепили дворец. Посмотри на эту рыжую деревенскую девчонку. Она тоже сейчас помчится туда. Еще бы. Она тоже хочет получить королевскую улыбку и все прочее. А я заболею. Я не переживу, если не стану прачкой колпаков-невидимок».
Слезы горя и обиды с такой силой брызнули из глаз Татти, что даже не намочили ей щек. Татти сжала кулаки и топнула ногой.
«Да я скорее умру, чем буду стирать ваши противные дурацкие колпаки!»
И вдруг Татти почувствовала, что ее ноги оторвались от земли, и ее сжимают чьи-то грубые невидимые руки. А затем девочка услышала злорадный грубый голос.
«Наконец-то! Нашли! Вот ты-то как раз нам и нужна! Эй, сюда!»
«Уж очень неказисто, маленькая, не выше моего сапога. Да и худа, не кожа да кости».
«Ничего, сойдет и такая».
Татти попробовала вырваться, но безжалостные руки потащили ее в переулок. Ноги девочки болтались в воздухе. Деревянные башмаки соскочили с ног и остались валяться на площади. Издали они были похожи на двух грустных утят.
«Мои башмаки! Что вы делаете? Мои башмаки! У меня нет других!»
Злые руки сунули ее в открытые дверцы кареты. Вслед за ней в карету по воздуху сами собой влетели башмаки. Как будто грустные утята вдруг научились летать. Кто-то тяжело плюхнулся рядом с Татти на сиденье.
«Поехали! Да держи девчонку покрепче!»
«Держу!»
Дверцы захлопнулись, и карета тронулась. Наблюдавшая все это госпожа Круглое Ушко, присев на минутку на пороге трактира «Три желудя», тихо пробормотала.
«Очень интересно, но непонятно. Надо рассказать обо всем мудрому лесному гному. Правда, на мой взгляд, он уж чересчур грустит по своему холму, нежным корням и траве. Впрочем, посмотрим, что будет дальше».
Было раннее утро. Встало солнце, и все дома в городе с одного бока стали теплыми и розовыми. Острый шпиль над башней с часами вспыхнул и засветился, и маленькое круглое облако опустилось на него, как золотое кольцо. Случайный луч невесть как пробрался в мрачную темную комнату королевского дворца. Он растерянно пробежал по стене и замер, осветив громадный черный шкаф. Шкаф был высокий, до потолка, прямо как маленький дом. Если бы его вынести на улицу, в нем вполне могла бы поселиться какая-нибудь бедная семья. Тяжелый черный шкаф на всякий случай был еще прикован к стене двумя длинными железными цепями. Возле черного шкафа стоял высокий сутулый человек со страшными глазами и большим мягким носом, чем-то похожим на башмак. Глаза у него были цветом мертвого серого пепла, но под этим пеплом светилось что-то жгучее, как глубоко спрятанные раскаленные угли. Он был одет в костюм из зеленого бархата, кое-где прожженный насквозь, кое-где покрытый мутными пятнами. Рядом с ним на стуле сидел противный носатый мальчишка и болтал кривыми ногами. Сразу можно было догадаться, что это отец и сын. Да, это были главный хранитель королевских запахов Циблеон и его сын Циблеон. Хранитель запахов наклонился к черному шкафу и вставил большой узорный ключ в замочную скважину. Дверцы шкафа длинно заскрипели и отворились. Все полки шкафа были уставлены разными флаконами. Здесь были флаконы, украшенные стеклянным кружевом с золотыми пробками, и флаконы из грубого стекла, заткнутые просто скомканным клочком бумаги. Хранитель запахов взял с полки один флакон и поднес его к носу Циблеонка.
«Ну ладно, ладно, сыночек, не болтай ногами, не отвлекайся. Моя радость, скажи, какой это запах?»
Циблеонок неохотно обнюхал флакон.
«Порох, министр войны!»
«Мое сокровище, умница! Так, а это что?»
Хранитель запахов поднес к носу Циблеонка другой флакон. Циблеонок сморщил нос.
«Кажется, цветочное мыло. Наверное, это министр чистого белья».
«Прекрасно! Восхитительно! Ах ты, мое сокровище!»
Хранитель запахов в восторге потер руки. Ему хотелось погладить Циблеонка по голове, но он боялся, что тот снова начнет болтать ногами.
«Ну, а это что?»
«Не то фиалки, не то рыбьи потроха».
«Что ты, Циблеонок, миленький, ну сосредоточься. Умоляю тебя, понюхай хорошенько. Ты же у меня такой умный, способный, ну...»
Циблеонок со свистом втянул носом воздух и ничего не ответил.
«Ну что же ты, это же запах нашего короля. Самый великий запах в нашем королевстве. Сколько сил я потратил, чтобы создать этот необыкновенный запах. Я учил тебя, помнишь? Чувствуешь, пахнет чем-то загадочным и непонятным. Значит, это король, мой обожаемый. Ну давай повторим все сначала».
«Тебя, мой маленький друг, конечно, очень удивляет. Зачем невидимкам нужны были все эти духи? Зачем понадобилось их запирать в черном шкафу? И вообще, к чему все эти секреты и тайны, замки и запоры? Минутку терпения. Сейчас я тебе все объясню. Так вот, как ты уже понимаешь, невидимки не могли видеть друг друга. И вот, чтобы не спутать короля с министром, а королеву с какой-нибудь придворной дамой, у каждого невидимки были свои особые духи. Знатные невидимки, едва открыв глаза, выливали на себя полфлакона духов. Те, кто победнее, обязаны были натереть пуговицы лимонной коркой или съесть натощак сырую луковицу. Самой опасной болезнью в королевстве считался насморк. Еще бы! Ты только представь себе, простуженный невидимка мог пройти мимо самого короля и не поклониться ему. Он мог даже задеть его локтем. Да и вообще, мало ли что могло случиться. Циблеон в задумчивости прошелся по залу. Благодаря своему удивительному носу, похожему на башмак, он лучше всех различал запахи и за 100 шагов мог узнать любого невидимку. Все невидимки ненавидели его и делали ему из-под тишка всяческие пакости. Да, забот было много, неприятностей еще больше, а жалование при этом он получал совсем мизерное. Но не ради денег терпел все это Циблеон. Дело в том, что король обещал дать ему 2 колпака. Один для него, другой для его сына. Получить колпаки было самой большой мечтой его жизни. Часто в сумерках, закончив дневные труды, он опускался в глубокое кресло и мечтал о колпаках-невидимках. О, колпаки! Колпаки! В мечтах они летали перед ним, как 2 волшебные птицы, и нашептывали ему что-то заманчивое. Он протягивал к ним дрожащие жадные руки, но колпаки исчезали.
«Колпаки — это власть. Колпаки — это богатство. Как только я их получу, все будет иначе. Все сразу же будет иначе.
А пока что он каждое утро открывал шкаф и учил сына различать запахи. Цыблеон протянул руку и достал с верхней полки хорошенький флакон. Круглую пробку украшал сверху розовый стеклянный бант. Флакон был чем-то похож на маленькую девочку. Цыбленок жадно обнюхал флакон с розовым бантом и облизнулся.
«Пахнет ландышами! Принцесса!»
«Моя радость! Сокровище мое, вот увидишь, когда ты чуть-чуть подрастешь, ты непременно женишься на принцессе!»
«Да? Как бы не так! Принцесса самая красивая девчонка на свете, а у меня, видишь, какой нос!»
«Мое сокровище! Как только ты наденешь колпак-невидимку, все это потеряет всякое значение. Нет, ты женишься на принцессе, я это тебе обещаю».
«Обещаю, обещаю. А у тебя, папка, нос еще больше. Фу, смотреть противно».
«Ха, мой нос — это мой хлеб. Как иначе мне заработать денежки, а?»
Цыблеон улыбнулся своей страшной, отвратительной улыбкой. Он с нежностью притянул к себе сына, отвел рукой волос от его уха и зашептал дрожащим голосом.
«Потерпи еще немного. Лишь бы только мне заполучить эти колпаки, ты увидишь, что у невидимок есть, кроме красоты. Все они глупы, как пробки, а я... Ну, ты знаешь мне цену. Поверь, принцесса будет твоя, твоя. Главное, сынок, это уметь всех обхитрить и устроиться в жизни получше».
В этот момент в дверь кто-то негромко постучал.